«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире «Эхо Москвы» очередная программа цикла «Цена победы». Веду программу я, Виталий Дымарский, и сразу представлю нашего гостя, собственно говоря, хорошо вам известного автора «Эхо Москвы», историка, писателя Елену Сьянову. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, сразу же вам скажу, что мы с Леной, когда определяли тему сегодняшней программы, мы такую, признаемся вам как на духу, такую небольшую провокацию, в общем-то, устроили, поскольку тема программы, те, кто смотрел там в интернете или слышал анонсы, звучит следующим образом: главная ошибка Гитлера. Мы и предполагали, что у каждого из наших слушателей будет, видимо, своя версия вот этой темы, и каждый, наверное, по-своему видит главную ошибку Гитлера. И, собственно говоря, наши ожидания вполне оправдались, поскольку мы, вот передо мной лежат 17 страниц, по-моему, это рекорд для нашей программы, 17 страниц вопросов к Елене Сьяновой, к этой вот сегодняшней программе, и каких здесь только версий нет. Александр, менеджер. Главная ошибка Гитлера заключалась в его абсолютном дилетантстве в военных вопросах. Главная ошибка Гитлера – это расизм в сочетании с социализмом. Главная ошибка Гитлера – это национал-социалистическая идея, это Семен из Москвы. Главная ошибка Гитлера, там пошли уже потом конкретные вещи, это то, что он пошел на Сталинград, это уже такие чисто военные его ошибки. Главная ошибка Гитлера – это то, что он не советовался там со своим окружением и не прислушивался к тем советам, которые ему давали.
Вот можно я зачитаю одну? Трогательный, один трогательный пост.
А, вот этого...
Да, от Данилы.
Школьник на каникулах,
он подписался. Только вы не смейтесь, пожалуйста, в середине этого поста, дослушайте его до конца. А может быть, главная ошибка Гитлера, что он женился на Еве Браун. Женился и сразу умер. Может быть, нужно было не жениться, а что-то еще сделать для своего народа, чтобы поменьше погибло людей.
Вот и такая версия тоже есть. Короче говоря, версий много. Елена Сьянова, как полагается, вам сейчас представит свою. Мы ее будем обсуждать, что не исключает, естественно, вашего участия в дискуссии через СМС +7 985 970 45 45. Еще раз повторю, 17 страниц вопросов у нас уже есть пришедших еще накануне эфира. Но до того, как мы перейдем к обсуждению этой темы, Лена, я должен решить один производственный вопрос, не связаны с нашей сегодняшней темой. Не все, конечно, вопросы были вызваны именно этим обстоятельством. Тем не менее, несколько вопросов к нам пришло, и Венедиктова приходила. Куда делись маленькие трагедии Елены Сьяновой?
Маленькие трагедии...
Это из программы
«Не так»
с Сергеем Бунтманом.
Никуда не делись. Я просто попросила Сергея Александровича перерыв сделать до конца августа, поскольку все-таки написание этих миниатюр требует определенного ритма жизни, а он обычно ломается во второй половине лета.
Ну, лето.
Но я надеюсь, что мы вернемся в сентябре.
И сам Сергей Александрович,
да,
в отпуск
тоже
собирается.
Что?
Поэтому никуда они не делись,
нет,
как не
надеюсь.
Делись и все другие программы, за которые вы волнуетесь. Маленькие трагедии возобновятся в сентябре. Правильно я вас понимаю?
Я надеюсь, во всяком случае.
Все. Главная ошибка Гитлера. Ну, говорите вашу версию, Елена Сьянова.
Ай. А вот вам не кажется, что даже не столько мы заинтриговали с вами этим вопросом, сколько, вот если бы сейчас проводить опрос по аналогу «Имя Россия», назвать, например, его так, имя «Неудовлетворенный интерес», то это имя было бы Адольф Гитлер.
В смысле, вот сама фигура,
сама, сама фигура этого, да, человека. Сама эта личность. Хотя вот еще года 4 назад, когда... Я помню, в первый раз мы с Алексеем Венедиктовым в литературном казино впервые заговорили о моих романах. Потом мы заговорили с Сергеем Бунтманом вообще о том, нужно ли говорить о Гитлере. Был поставлен такой вопрос. насколько эта фигура подлежит общественному, так сказать, анатомированию. Так вот, нас просто забили тогда, забросали камнями. Главная суть-то была в том, что забыть и никогда не возвращаться к этой фигуре. Вы видите, что это не получается. На мой взгляд, вообще нужно бы какую-то создать такую своего рода лабораторию, где Гитлер был бы анатомирован как лягушка. Вот только тогда этот интерес, который мотает, не знаю, он как-то всеми ветрами в разные стороны его мотает, он будет как-то цивилизован, и, может быть, он постепенно будет сходить на нет. А ведь научные разборы полетов Гитлера, они ведутся. Но мне кажется, что, проходя через идеологический барьер, они искажаются и, в общем-то, выходят к большинству в форме мифов. Хотя это тоже, в общем, закономерный процесс. Но вот вы знаете...
Вся история обросла мифами.
Да. Я почитала вопросы, не все, правда. Меня немножко удивило, что никто не систематизировал виды ошибок. Ведь в основном вот в этих постах речь идет об ошибках в следствиях.
То есть не о первопричине.
Конечно, речь не идет, ведь тема сформулирована «главная ошибка Гитлера». Можно назвать ее «коренная ошибка Гитлера». То есть нужно, что называется, зрить в корень.
Лен, по-моему, вы продолжаете интриговать.
Нет. Просто я хочу сказать, что все вопросы я не успела прочитать, но многие из них очень разумные, правильные, и, безусловно, есть аналитические способности у людей, которые пишут на эхо. Есть просто замечательный вопрос, очень точный. Причем человек задает вопрос, другой ему отвечает. Причем отвечает так, как вот, ну, я бы, например, ответила. Но вы понимаете, вот почему-то все это ошибки следствия, которые можно подразделить на группы, например, политические, экономические, идеологические, но же личные даже, может быть, какие-то ошибки.
Как, например, можно... женить бы на Еве Браун.
Можно подразделить их еще на подгруппы какие-то. То есть здесь упоминаются...
Потом еще здесь, вот как правильно нам пишет один из слушателей, Анри, аспирант РГГУ, Лион, Франция, сейчас в Москве. Он нас спрашивает, а в чем ошибки Гитлера разнятся от его преступлений? Да, то есть где ошибки, где преступления, это тоже вопрос.
Да, вот я зачитала вот этот пост от Данилы, как раз вот я бы ему и хотела сказать, что на самом деле он вот то, что называется, зрит в корень. Потому что самое страшное не ошибка, а преступление политика, это бросить свой народ, отказаться от него и проклясть его. Это, собственно, последнее звено в цепочке преступлений Гитлера. Но мы...
А первое?
Первое преступление Гитлера...
Нет, знаете, первое звено. Первое звено в цепочке.
Первое звено в цепочке. Я думаю, что это вот та самая пресловутая ошибка. Мы можем назвать как угодно. Можем назвать ошибкой, можем преступлением. Ну, просто нам так оперировать проще словом «ошибка», наверное. Это более научный такой термин, а то сразу начнет пахнуть уголовным правом. А этот приговор уже вынесен. Поэтому все-таки будем оперировать словом «ошибка». Так вот, здесь упоминается и нападение на Россию, и неверно выбранный удар, концентрация удара на Сталинград. Кстати, тоже можно бы, наверное, и на эту тему поговорить, все-таки объяснить, почему Сталинград. Ну, я не знаю, ну, можно тут какой-то более мелкий найти ошибки. Ну, например, не просчитал высадку союзников, да, вот его заклинило, что вот они где-то между Кале, там, по-моему, и Шербуром должны высадиться. Вот решил он, и все, и стоял на этом. Конечно, ошибка, безусловная ошибка, но я решила ответить на этот вопрос вот каким образом.
Словами
самого Гитлера. Во-первых, привести цитату из самого Гитлера, которая начинается такими словами. «Моя главная ошибка в том...» Дальше где-то 4 или 5 строчек, я к ним вернусь позже. Во-вторых, я хочу сослаться на реферат немецкого студента, написанный в 97 году студента философского факультета Кёльнского университета, который называется «Главная ошибка Гитлера». Мне очень интересен был взгляд молодого немецкого интеллектуала вот на эту проблему. И вот когда, собственно, Гитлер анализ Гитлера, там, скажем, вектор его логики совпал с вектором логики юноши по имени Вальтер, и еще и с моим собственным, я решила, что тут мы довольно близко к истине. То есть все-таки мы будем говорить о главной ошибке первопричинной, об ошибке коренной, об ошибке, которая заложена в самом семени. Так вот, когда я буду... Вы меня не торопите, потому что тут действительно
нам еще
двух
нужно
слова...
время, чтобы ее обсудить.
Обсудим.
А мы ее еще не назвали.
Сейчас назовем. Сейчас услышите. Значит, как услышите, как это формулирует Вальтер. А мне это было интересно, просто немецкий менталитет. Правда, я сначала объясню. Вот он сначала делает небольшое вступление. Он говорит о том, что любой политик, вообще любой человек может себя объявить политиком, но любой политик становится активным, только найдя и оперевшись на определенную часть общества, на определенную прослойку, социальную среду, как угодно назовите. А политическое будущее любого политика зависит от того ресурса, который заложен в этой части общества. И чем этот ресурс больше, тем перспективнее политическое будущее. Вальтер выражает эту мысль так. Гитлер заложил в фундамент своего режима два таких компонента, которые быстро и фатально таяли. Таким образом, порог всей конструкции был заложен изначально. Гитлер этого не понимал. Гитлер ошибался. Вот что это за два компонента? Что это за два порочных, тающих, увечных, как угодно, умирающих компонента? То есть две смертельных болезни, которые были заложены в зерне политической карьеры Гитлера и, естественно, и части немецкой истории. Значит, первый компонент – это покинувшие деревни, бывшие фермеры, значит, уже обжившиеся в городах и уже научившиеся и формулировать свои требования к хозяинам, к хозяевам и добиваться их, рабочие арийцы. Второй компонент – это капиталисты. И вот, опять же, я вам процитирую из этого реферата. Дальше пишет Гитлер, пишет Вальтер. Дальше Гитлер, как заправский строитель, крутым замесом нацизма, сцепил намертво, как ему казалось, эти две опоры и получил фундамент своего режима.
Логично.
То есть Гитлер думал, что он, по сути, обманул весь мир. Он нашел вот этот компонент, который, так сказать, нашел гениальное решение, можно сказать, не допустив гражданской войны, как в России. Но пока он только декларирует. Он называет одну среду, на которую он опирается, он апеллирует капиталистам и промышленникам, все это декларации. Но дальше идет программа, которую нужно выполнять. Грубо говоря, обещания нужно выполнять. Рабочих нужно обеспечивать. Им был обещан достаточно высокий уровень жизни. Каким способом? У Гитлера было, собственно, два варианта. Вернее, два способа. Первый – это займы. И второй в перспективе – это война. Капиталу также были обещаны ресурсы и рынки. Каким способом? Через те же займы и в перспективе через ту же войну. И вот таким образом, мне кажется, что достаточно просто ответить на вопрос, была ли война неизбежна. Война была заложена в самом выстраивающемся экономическом фундаменте Германии. Война была неизбежна.
Ну,
была
вот
ли это ошибка? Это другой вопрос.
Лен, вот смотрите, нам Михаил Майянц из Соединенных Штатов пишет. Это фактически то, что вы сказали, но, может быть, более даже широкий взгляд. На мой взгляд, главная ошибка Гитлера, как, впрочем, и Сталина, это создание тоталитарного государства. А дальше логика событий, потому что тоталитаризм должен непрерывно чем-то подпитываться. Уничтожением врагов внутренних, к каковым со временем относят вчерашних соратников, расширением жизненного пространства, да, то, что мы видели в Третьем Рейхе, и так далее, и так далее. Остановиться эта машина сама по себе не может. То есть, может быть, вот этот сам режим, он фашистский или коммунистический, как правильно пишет Михаил Маенк, но то, что по сути свой тоталитарный, да, просто это уже такая машина, которая, будучи запущена, она рано или поздно должна выйти на врагов, внутренних или внешних.
Возможно. Но логика моего автора и реферата идет по другому пути. Значит, смотрите, в 1941 году население Германии составляло где-то около 70 миллионов человек. Плюс еще, ну, вот так называемая оккупированная Союзная Европа, там где-то еще 220, по-моему, миллионов человек, то есть около 300 миллионов. А что мы имеем по поводу вермахта? 1939 год – это, по-моему, 3 миллиона. 1943 год – пиковая цифра – это где-то около 11 миллионов. И все. Вы понимаете, что людской ресурс исчерпан? О каком ресурсе пишет немецкий студент? Все эти левенсборные подарки фюреру, все эти демографические программы, это вот как раз Гитлер-то схватился за голову. Он понял, что из-под него уходит самая главная его опора. Бывшие фермеры, переквалифицировавшись в рабочие и затем надевшие форму арийцы.
Ну, а куда они ушли, собственно говоря?
Они никуда началась не ушли. Война.
Да, началась вот война. Дальше они были на фронте,
дальше,
в солдатской
совершенно
форме.
Верно.
Дальше они воевали.
Этот ресурс начинает таять физически.
Ну, естественно, да, на войне убивают.
На войне убивают. В этом все и дело.
То есть подпитки не было?
Да, подпитки не было, совершенно верно.
Но он же не мог провести, он же проводил полную мобилизацию.
Подождите.
В конце войны он там вообще вот этих, да, как нам рассказывали, показывали, он там чуть ли не детей уже мобилизовал.
Нет, подождите, мы немножко к этому чуть-чуть позже вернемся. Давайте, чтобы не забыть сказать все-таки о второй опоре, о капиталистах. Все-таки второй вот этот ресурс, капиталисты, они в сущности тоже не получили обещанного. Вот их капиталы, они были гигантские, но это были оборотные капиталы. То есть, собственно говоря, у них как бы их жены начали носить все более мелкий жемчуг. И они были недовольны политикой Гитлера. Они тоже начинали выскальзывать из-под него. И все они фактически участвовали в заговорах военных против Гитлера. Очень рано начали участвовать. Они поняли, что вот этот национальный социализм никакой прибыли им не даст. Хотя мы можем рассуждать о там, всевозможных концернах и прочее. Я повторяю, это был гигантский оборотный капитал. Причем эти капиталы все больше и больше сжирала война. Гитлер требовал все больше и больше. Теперь, что касается, вы говорите, мобилизации. Да, безусловно. Значит, в самом конце войны Генрих Гиммлер попытался как-то исправить положение и начал создавать так называемые элитарные национальные легионы. Ведь вот это делалось не с точки зрения пополнения, оно было мизерным, а с пропагандистской целью. То есть Гиммлер с согласия Гитлера пытался быстро на ходу перестроить национальную политику. То есть он пытался найти питательную среду для... питательную, не питательную среду, а среду для подпитки, для пополнения людского ресурса у, так сказать, среди национальных кадров. То есть как-то заполучить интернациональный ресурс, от которого Гитлер отказался в самом начале. Он отказался от него и в середине. В принципе, он декларировал этот отказ и в конце. Но с Гиммлером они договорились о том, что этот ресурс нужно начинать задействовать. Так вот логика Вальтера в отношении Сталина не такая, как у нас с вами. Он говорит о том, что как раз ресурсы-то Сталина, в отличие от ресурсов Гитлера, постоянно пополнялись за счет национальных кадров, то есть за счет интернационализма. И ресурс этот фактически у Сталина оказался неисчерпаемым. То есть национальный социализм Гитлера был обречен в самом начале.
Потому что он уже ограничивал как бы возможности.
Самого главного, людского ресурса.
Потенциала.
Вы понимаете, что арийцы оказались в изоляции. Они таяли, но они не пополнялись. Но это я уже говорила, я это повторяю. На самом деле, мне кажется, это спас... вот это такая вещь, которую не очень как-то, наверное, оценивают политики в самом начале, когда они видят вот эту массу людей, которые вот как бы вся их, вся за них. Ведь питательная среда Гитлера, какая она была воодушевленная, какая она была горячая, пылкая. Но вот как он мог не в самом начале не понять, что этот ресурс чрезвычайно ограничен? Откуда взяться этим арийцам? И вот здесь я, чтобы нам успеть до перерыва, я вернусь к цитате из Гитлера. Значит, как он называл, собственно, как его анализ, его собственные ошибки. Это вот небольшая цитата. Но в ней, собственно, говорится, то я думаю, по сути, о том же самом. Моя главная ошибка в том, что я боролся не с тем врагом. Говорит Гитлер, это 22 апреля 1945 года. Есть три документа, где это зафиксировано. Вот наиболее полная цитата по дневникам, по записям Бормана. Итак, моя главная ошибка в том, что я боролся не с тем врагом. Нужно было считаться с настроениями, господствующими в СА, договариваться с их командирами, сделать штурмовые отряды своей главной опорой, как предлагал РЭМ, а не идти на поводу у генералов. Нужно было им устроить Варфоломеевскую ночь, как это сделал у себя Сталин, вычистивший командный состав от неблагонадежных элементов. Обычно в этой цитате такое логическое ударение, такой смысл основной, ищут вот во второй ее части. А вы обратите внимание на первую ее часть. Нужно было считаться с настроениями, господствующими в СА, договариваться с командирами. О каких настроениях, господствующих в СА, говорит Гитлер? Это были два настроения. Это был социализм, причем в чистом виде, штрассеровский социализм, без заигрывания с крупным капиталом. И это был, извините, интернационализм. Просто потому, что состав Рейхсвера был чрезвычайно пестрым, и штурмовые отряды были интернациональными.
Можно ли из этого сделать такой вывод, который делают, собственно говоря, почти, ну, не все, но большинство наших слушателей, вот и по СМС-кам я смотрю, и по тем вопросам и замечаниям, которые пришли накануне эфира, что главная ошибка была то, что, как он сказал, он боролся не с тем врагом, что он вообще напал на СССР. Да? Если социализм и интернационализм, это были те два компонента.
Нет, по-моему, мы говорили не об этом.
Нет?
Нет.
В СА, как вы говорите.
Что касается нападения на СССР, это военная ошибка следствия. Это та военная ошибка, которая проистекает
Хорошо.
Из...
То есть, если бы он сделал ставку, как он пишет, на СА, то есть на социализм и интернационализм, а не на национализм, да? То он бы не пошел бы на СССР.
Вот вы о чем. А я думаю, я поняла вас. А я думаю, что на Россию он напал в любом бы случае. А как он мог, кто-то там написал, что, в принципе, он мог бы остановиться, где-то договорившись с Польшей. Простите, а что с Польшей взять? Вот после перерыва...
А с кем там договариваться? По поводу Польши уже там все было ясно в 1939 году.
Я отвечу на этот вопрос. Я вам отвечу на него, знаете как, я вам процитирую директиву, нет, это меморандум 3208/41 от 1 октября 1941 года. Так вот, он называется у Безыменского, по-моему.
Да, это известный.
Это знаменитый такой меморандум, который называется «План экономического убийства России». Вот без экономического убийства России, я не знаю, сколько продержался бы Адольф Гитлер. В принципе, он запоздал с этим нападением. Он погряз в займах.
Здесь, конечно, миллион вопросов по поводу того, все-таки, опять возвращаясь к версии Суворова, не было ли нападение Гитлера превентивным. и что если бы не он, то это бы сделал Сталин. Но мы много раз эту версию обсуждали, в том числе и с вами, Лена, если я не ошибаюсь, да. Так что хотите, вернемся к этому, хотите, не вернемся. Можете еще раз повторить. Ну, а сейчас мы в любом случае делаем небольшой перерыв на новости, после чего мы продолжим беседу с Еленой Сияновой.
Цена победы.